Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня обещают плюс 21, переменной облачности и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 23, облачно и, возможен небольшой дождь. Сегодня пятница, 4 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. 10 лет назад в России понятие «терроризм» вошло в жизнь далеких от войны людей. Взрыв многоэтажного дома в Буйнакске 4 сентября 1999 года. Затем с интервалом несколько дней два дома в Москве и еще один в Волгодонске. Генпрокуратура России заявляет, что британский суд выдал ордер на арест бизнесмена Евгения Чичваркина, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве. Национальные проекты в России во время кризиса перестали быть приоритетными. По данным Минфина, в первом полугодии проекты здравоохранения, образования, развития агропромышленного комплекса и доступное комфортное жилье были профинансированы лишь на 18%. Сильнее других просел жилищный проект. Он получил из бюджета 6,5% от запланированного. Это связано с упадком ипотеки, так считает депутат Госдумы от «Справедливой России», эксперт по жилищному и земельному законодательству Галина Хованская.
В связи с тем, что сейчас мы живем в кризисной ситуации, большинство банков просто отказалось предоставлять ипотечные кредиты, а те, что, в общем-то, все-таки задействованы в этой схеме, они очень сильно рискуют. Но это в основном Сбербанк, Внешторгбанк 24. Очень много уже невозвратов. И масса проблем уже с теми заемщиками, которые не могут выполнить свои обязательства по той причине, что они потеряли работу. Бюджет у нас будет впервые дефицитный. Средств, естественно, государство не может выделить на те же субсидии, на другие какие-то программы, которые, в принципе, обозначены в национальном проекте. Вот такая картина, она очень грустная.
В эфире «Радио Свобода» была депутат Госдумы от «Справедливой России», эксперт по жилищному и земельному законодательству Галина Хованская. Объем финансирования национальных проектов в первом полугодии составил всего 18% от запланированного. Как вы оцениваете перспективы реализации нацпроектов в условиях кризиса? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, и вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня», что прямо над логотипом сайта. Позже я также напомню номер телефона для звонков в студию. Как вы оцениваете перспективы реализации нацпроектов в условиях кризиса? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Ульяновске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гугин.
Должно быть так, как должно быть. Пусть они будут, эти проекты. А как оно будет? Кто ж его знает? Конечно, в полном объеме не будет этих денег. И даже если бы не было кризиса, мне кажется, даже тогда не было бы в полном объеме.
Эти проекты нужно реализовывать. Но действительно, их будет реализовать тяжело, потому что условия экономические, во-первых, изменились, во-вторых, уже отношение людей к правительству изменилось. Кучу раз правительство допускает развитие вот такой ситуации, соответственно, от населения будет какой-то негатив.
Я думаю, что все замечательно. Даже в условиях кризиса люди получают жилье с аварийных домов, людей переселяют, дома строятся, люди получают квартиру, в том числе просто вы попали как бы на счастливого человека, тоже получила жилье. Прям буквально вот недавно.
Но если денег нету, откуда же их взять? Мало нефти продано, мало нефтедолларов, соответственно, бюджет не наполняется, соответственно, и под проекты деньги не выделяются. Тогда если перераспределяете расходы с обороны на здравоохранение и на другие социальные проекты, тогда это будет иметь эффект. А так, когда все деньги уходят на оплату в МВД и в Министерство обороны, откуда там что останется? Честность, она с политикой несовместимое понятие.
Наверное, какая-то часть все равно останется, какие-то деньги все равно будут выделяться. Но у нас уже практически, по-моему, нет образования доступного. Только за деньги. Доступного жилья уже нет вообще. Допустим, вот доступное жилье фронтовикам и участникам войны мы можем на 495 тысяч, которые им выделяют сертификат. Они могут купить это доступное жилье? Нет. Это всего 12 метров комнаты в какой-нибудь захолустной квартире.
Нацпроекты сейчас не слышим, по-моему, про них уже. Они ушли куда-то, и разговору нет сейчас. недостаток средств, их нет. Только поддерживать социальную защиту людей. Если говорилось все это на высоком уровне, то, видимо, забывать, в общем-то, нельзя. Ну, когда это снова появится, не знаю.
Да ничего не будет. И в условиях кризиса, и без кризиса. Насчет строительства доступного жилья, я не верю в это. Потому что сейчас заработать на квартиру, это немыслимо. Софинансирование что такое? Взять в банке кредит, а чем платить его? Где стабильная зарплата есть? Даже вот 300 тысяч вот в наше время, если ниоткуда поддержки ни со стороны родителей и кого-то нету, это немыслимо.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, как вы оцениваете перспективы реализации национальных проектов в условиях кризиса? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 10 лет назад, 4 сентября, в дагестанском Буйнакске террористами был взорван жилой дом. После этого с интервалом несколько дней подобные взрывы произошли 2 в Москве и 1 в Волгодонске. В результате этих терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения. По версии следствия, организаторы взрывов – арабские наемники. Но некоторые эксперты говорили о следе ФСБ в этих терактах. Судебные процессы над исполнителями были закрытыми, что оставило немало вопросов у журналистов и наблюдателей. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
4 сентября 1999 года в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули 2 подъезда 5-этажного жилого дома в дагестанском Буйнакске, и под завалами погибли 58 человек. Спустя 5 дней, но уже в Москве на улице Гурьянова, был взорван 9-этажный дом, погибли 100 человек. 13 сентября уже рвануло на Каширском шоссе, где под руинами 8-этажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя 3 дня эхо взрыва в докатилась до Волгодонска, где взлетел на воздух грузовик и от детонации рухнул фасад 9-этажного дома. Из завалов было извлечено 18 человек. Версии в те дни появлялись одна за другой. Виновными назначали чеченцев, ваххабитов, арабов, Басаева, но на скамье подсудимых оказались жители Карачаева-Черкесии, Адам Дикушев и Юсуф Крымшамхалов. 12 января 2003 года Московский городской суд приговорил причастных к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске Дикушева и Крымшамхалова к пожизненному заключению. Непосредственный руководитель операции ЧМС Гачияев был объявлен в международный розыск. Но отдельные эксперты и наблюдатели не поверили официальному следствию. По одной из версий, к терактам были причастны спецслужбы. Позже эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. Правозащитники и политики также не остались в стороне от событий. И по инициативе покойного депутата Госдумы Сергея Юшенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Вот что рассказал Радио Свобода секретарь этой комиссии Лев Левинсон.
То, что мы подтвердили или опровергли вывод известной книжки под названием «ФСБ взрывает Россию», этого, конечно, сказать нельзя. На мой взгляд, такое утверждение, которое вынесено в заглавие, что ФСБ взрывает Россию, все-таки строго юридически, строго доказательственно подтвердить нельзя. Но я бы под этими словами подписался, так сказать, в переносном смысле, что политика ФСБшная приводит к таким трагедиям, которые Москву затронули, которые до сих пор сотрясают Северный Кавказ.
Неудовлетворенными остались и жители разрушенных в результате теракта домов, той частью приговора, которая определяет размеры компенсации и устанавливает ответчиков по гражданским искам, рассмотренных в рамках уголовного процесса. Многие потерпевшие до сих пор обращаются в суды, в Министерство финансов России и другие организации по поводу компенсации за моральный вред. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:16. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Британский суд не подтвердил выдачу ордера на арест российского бизнесмена Евгения Чичваркина. В Сербии на заводе по производству боеприпасов в результате серии взрывов погибли 6 человек и более 10 получили ранения. Помощник министра обороны Великобритании подал в отставку в связи с несогласием с действиями Лондона в Афганистане. Курсы валют: доллар 31 рубль 77 копеек, евро 45 рублей 39 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обещает ли возвращение дела на доследование в прокуратуру процесс «Прогресс» в поиске убийцы Анны Политковской? Об этом разговор с адвокатом Кариной Москаленко и заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я в студии приветствую Марка Крутова. Мы сейчас будем говорить о тех темах, которые «Радио Свобода» будет развивать в течение сегодняшнего дня. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро всем нашим слушателям. Несколько дней назад, вчера, позавчера, мы вспоминали пятую годовщину захвата школы в Беслане, а сегодня, как уже знают наши слушатели, 10 лет исполняется терактом, ужаснее которых тогда, 10 лет назад, казалось быть, не может. 4 сентября 1999 года сначала в дагестанском Буйнакске был взорван жилой дом, а после этого с интервалом в несколько дней подобные взрывы произошли в Москве и Волгодонске. И настроение людей, конечно, тогда было кошмарным.
Я помню это настроение, даже боялись многоэтажных домов.
Да, вспоминать все это было тяжело, как люди ходили, проверяли свои подвалы, опечатывали их и боялись ночевать дома буквально. Это впервые, можно сказать, такая ситуация случилась в крупных российских мегаполисах. И вот прошло ровно 10 лет. Только что мы слышали короткий материал нашего корреспондента Мумина Шакирова с воспоминаниями об этой дате. Это, в общем-то, главная тема, наверное, российская сегодняшнего дня. И подробнее Мумин же расскажет уже через час в утренней программе «Радио Свобода». И вернемся к этой теме сегодня днем. Экономика. Сегодня утром наши слушатели делятся с вами своим мнением о перспективах нацпроектов в условиях кризиса. Пока мы говорим в основном о жилье, но есть еще нацпроект «Здоровье», и об этом будет репортаж из Петербурга. Финансирование муниципальных и государственных клиник города в период кризиса под угрозой резкого сокращения. Об этом говорят сами врачи. И вместе с этим интересно, что в Петербурге существенно изменилась сама структура потребления медицинских услуг. То есть меньше людей стали обращаться в платные клиники. И если частная медицина пойдет жертвой банкротства, а государственная, соответственно, придет в упадок из-за недофинансирования, то Санкт-Петербург, а затем и другие крупные российские города могут ожидать большие проблемы. Ну и кроме этого, наших слушателей ждут интересные репортажи на неполитические темы. Например, выделю один из них. Из Лондона сюда прибыл исторический поезд из Праги, который доставил в Великобританию более 200 пассажиров из разных стран мира, которым от 10 до 90 лет. Их сопровождают журналисты, кинематографисты. Все это связано с продолжающимся мероприятиями памяти 70-летия начала Второй мировой войны. И таким образом европейские страны отмечают вклад британца Николаса Винтона. Ему сейчас уже очень много лет, почти 90 лет. В спасении от верной смерти сотен еврейских детей из Чехии. Винтон, обыкновенный человек, биржевой маклер, сумел вывести на таких же поездах, как сегодня, как прибыл в Лондон 70 лет назад, 70 лет назад более 600 евреев из Праги, в которые буквально через несколько дней вошли гитлеровские войска.
Спасибо, Марк. Марк Крутов был в эфире утренней информационной программы «Время свободы». Ну а скоро вы его услышите в «Свободе в полдень». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Более 4000 экзотических рыб, предназначенных для сочинского океанариума, погибло, пока шла проверка документов на таможенном посту аэропорта Сочи. Контейнеры с живыми экзотами, направлявшиеся из Китая, таможенники продержали под южным солнцем 14 часов. Убытки компании, осуществляющей строительство Discovery World аквариума, составляют 480 тысяч долларов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery World аквариум. Контейнеры, доставленные транспортным самолетом из Китая, продержали 14 часов под палящим солнцем. Все это время сочинская таможня проверяла документы. Погибло более 4000 экзотических рыб. Всю вину за произошедшее сочинские таможники возлагают на грузополучателя. Говорит Виктор Салов, начальник таможенного поста аэропорт Сочи.
Причина в неподготовленности получателя к приему данной поставки. Нам не были предоставлены документы, необходимые для того, чтобы выпустить этот груз в свободное обращение.
Представители компании «Атекс Интернешнл», которая заказала и оплатила груз, придерживаются иной точки зрения, говорит Александр Фирсов, директор по развитию.
Все документы имелись. У таможни имелись контракты, спецификации, сертификаты, разрешения.
Начальник сочинской таможни Светлана Степанова эти аргументы отвергает, считая, что во всем виноваты сотрудники компании, строящие в Сочи океанариум.
Получатель, на самом деле, даже не проинформировал таможенный орган, честно говоря, какая часовая заложена жизнедеятельность этих рыб. Он все время нам врал.
Аминозам, представитель компании «Атекс Интернешнл», которая не так давно открыла крупный океанариум в столице Казахстана, Астане, категорически не согласен с мнением начальника сочинской таможни.
Мы уже прекрасно знаем процедуры перевозки живого груза через таможенную границу, а также сложности, связанные с крайне ограниченными сроками жизни рыб в специальных транспортировочных контейнерах. Поэтому все документы и платежи были подготовлены и проведены вовремя.
Договор о строительстве крупнейшего и единственного в своем роде в России океанариума между администрацией Краснодарского края и компанией «Атекс Интернешнл» был подписан 3 года назад на Международном сочинском инвестиционном форуме. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов вложила в проекты $25 миллионов. В строительстве аквариума, которое подходит к завершению, принимали участие специалисты из Австралии, Новой Зеландии, Китая и России. Океанариум должны были открыть в торжественной обстановке на очередном сочинском международном инвестиционном форуме, который состоится через 2 недели. Но сегодня эти планы под большим вопросом. Показывать в океанариуме нечего.
Кто-то очень не хотел, чтобы этот самолет вообще прибыл в Россию.
Эти слова Амина Азама, представителя компании «Атекс Интернешнл», прозвучали на специально созванной пресс-конференции, которая состоялась после другой встречи, где на вопросы журналистов отвечала Светлана Степанова, начальник сочинской таможни.
Как я руководитель таможенного органа, ни своей вины, ни недоработок в части того, что таможенный орган что-то необоснованно или неправомерно или по акиту осуществил в части этого оформления, я за собой не чувствую. А лично как человек, мне очень жалко рыб.
Представители компании «Атекс» обратились в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Прямой финансовый ущерб они оценивают в $480 тысяч. А тем временем вся погибшая рыба уже 4-й день хранится в холодильной камере, а ихтиологи выхаживают оставшуюся в живых. И поочередно, надевая акваланг, каждые 2 часа выгуливают полуживую акулу. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Победа натовской коалиции в Афганистане – вопрос времени, заверяет Министерство обороны США. Подробности об этом в традиционной рубрике от наших американских коллег.
Министр обороны призывает американцев дать время на воплощение афганской стратегии. Готовится к публикации откровенные мемуары Эдварда Кеннеди. Американские ученые сделали гигантский скачок на пути к вакцине от СПИДа. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Превращается ли афганская кампания для президента Обамы в подобие того, чем стала иракская кампания в глазах большинства американцев для президента Буша? То есть в символ обреченной затеи, предпринятой под надуманным предлогом. Разные варианты этого вопроса все чаще появляются в комментариях прессы и аналитиков из-за однозначных внешних аналогий. Многолетнее присутствие международного контингента не стабилизировало страну. Талибан ведет себя все более агрессивно. Число жертв среди американских солдат растет. Пентагон предлагает расширить американский контингент, большинство американцев выступает против этого. Иракские трудности Белого дома президента Буша были одной из козырных карт кандидата Обамы во время предвыборной кампании, где он противопоставлял неоправданную, по его словам, иракскую войну справедливой попытке стабилизировать Афганистан. Параллели между ситуацией 2-летней давности и сегодняшним днем заставляют новую администрацию более активно выступать в защиту своей стратегии. Но при этом, как ни парадоксально, новая администрация прибегает к главному аргументу своих предшественников, который четко изложил в четверг министр обороны Роберт Гейтс. Рассказывает Алан Давыдов.
Администрация Барака Обамы лишь приступает к осуществлению своей афганской стратегии, и понятный скепсис американцев относительно 8-летнего конфликта не должен стать на пути попыток добиться успеха, заявил глава Министерства обороны Роберт Гейтс. Необходимо помнить, что стратегия была окончательно разработана в конце марта. Новый командующий прибыл в Афганистан в июне. Там еще не сосредоточено ни достаточное число войск, ни достаточное количество гражданского персонала. Иными словами, Белый Белый дом и Пентагон просят дать им время для того, чтобы можно было убедиться в эффективности новой стратегии. Министр обороны Роберт Гейтс добавил, что с большим пониманием отнесется к любой рекомендации нового командующего войсками США и НАТО в Афганистане Стэнли МакКристалла по вводу в действие дополнительных американских войск и ресурсов в Афганистане. Но нейтрализация Талибана далеко не единственная проблема, с которой столкнулся Белый дом. Президентские выборы в Афганистане поставили Соединенные Штаты в крайне неловкое положение. Бывший протеже США и западных столиц Хамид Карзай стал объектом громких обвинений в коррупции. Предварительные результаты выборов выглядят, на взгляд многих наблюдателей и, что еще хуже, многих афганцев, сомнительными. Как эта ситуация может отразиться на стратегии Соединенных Штатов? Вот что говорит американский политолог, сотрудник Фонда наследия Джим Филлипс. Сообщения о вбросе бюллетеней и других нарушениях при голосовании подрывают репутацию этих выборов не только в США, но и в самом Афганистане. Сообщения о том, что правительство Афганистана, до сих пор считающееся нашим стойким союзником, все больше воспринимается как коррумпированное или недемократичное и, вероятно, теряет поддержку собственного народа, создают для администрации Обамы трудности в объяснении американскому народу действий США в Афганистане. Вместе с тем важно отметить, что обвинения в нарушениях при голосовании не улица с односторонним движением. К ним причастен не только президент Карзай. Некоторые сторонники Абдуллы Абдуллы также обвиняются в блокировании голосов сторонников Карзая на севере страны. Каковы, на ваш взгляд, варианты развития внутриполитической ситуации в Афганистане в ближайшее время? Наилучшим сценарием стало бы проведение второго тура голосования на том законном основании, что ни один из кандидатов не набрал половины голосов. Он бы продемонстрировал, что голосование не является безнадежно подтасованным, и, видимо, на втором туре нарушений будет куда меньше. Это стало бы подтверждением поддержки афганским народом своего правительства. Не исключен и самый кошмарный сценарий – массовые политические волнения вслед за возможным объявлением Карзая победителем в результате первого раунда голосования. Это может ослабить поддержку правительства в народе и сильно усложнить борьбу с талибами. Считаете ли вы, что в этом случае Афганистан может оказаться на пороге гражданской войны? Это будет зависеть от степени примирения президента Карзая со своими политическими конкурентами после выборов. Я считаю это возможным. Если этого не произойдет, тогда ситуация станет очень тревожной. Это было мнение Джеймса Филлипса, сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. Вы, как всегда, услышите голоса любимых артистов, музыкантов, художников и литераторов. Марина Тимашева расскажет вам обо всех существенных событиях, которые происходят в мире культуры. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Объем финансирования национальных проектов в первом полугодии составил всего 18% от запланированного. Как вы оцениваете перспективы реализации нацпроектов в условиях кризиса? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня», что прямо над логотипом сайта. С ответом на вопрос, как вы оцениваете перспективы реализации нацпроектов в условиях кризиса, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8-800-200-22-12. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В России в четверг вспоминали жертв терактов, которые произошли за последние годы. В Беслане, где 5 лет назад боевики захватили школу, траурные мероприятия проходили с 1 сентября. Памятные акции прошли, в частности, в Москве и Буденновске. В Ингушетии в результате аварии на газопроводе без газа остались более 70 тысяч человек. Как сообщили Интерфаксу в МЧС, прорыв произошел на отводе магистрального газопровода недалеко от станицы Вознесенская. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела ранены 2 милиционера, они госпитализированы. В Хасавюрте, Дагестан, в ночь на пятницу неизвестные обстреляли кафе, после чего бросили в него взрывное устройство. Жертв пострадавших нет. Британский суд не выдавал ордера на арест российского бизнесмена Евгения Чичваркина. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Вестминстерский суд Лондона опроверг информацию Генеральной прокуратуры России о том, что ордер был выдан. В Сербии на заводе по производству боеприпасов в результате серии взрывов погибли 6 человек и более 10 получили ранения. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики официально попросил ООН расследовать серию взрывов в столице страны Багдаде, жертвами которых стали 95 человек. В письменном обращении к председателю Совета безопасности ООН аль-Малики требует создать независимую международную комиссию. Министерство обороны Испании объявило в четверг, что испанские солдаты в Афганистане отбили нападение боевиков, убив 13 талибов и ранив еще троих. Сообщается, что потерь среди испанских военнослужащих нет. Северная Корея объявила, что достигла финальной стадии в процессе обогащения урана. Помощник министра обороны Великобритании подал в отставку в связи с несогласием с действиями Лондона в Афганистане. Вы слушали краткий обзор новостей.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге чуть теплее, плюс 23, но зато облачно и возможен небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И вот теперь мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Приоритетные национальные проекты в России таковыми, похоже, уже не являются. По данным Минфина, в первом полугодии они профинансированы лишь на 18%. Из всех национальных проектов наименьшее бюджетное финансирование получил проект «Доступное и комфортное жилье». Экономический кризис более всего коснулся рынка жилья. Это общеизвестный факт. Не менее 2/3 объектов жилищного строительства в России заморожены. Во многих случаях это стало следствием банкротства строительных предприятий. Министерство экономического развития России подготовило законопроект, который обещает дольщикам жилье даже в случае банкротства фирмы-застройщика. Если законопроект будет принят, то региональные власти получат право выкупать недостроенное жилье по оценочной стоимости с целью дальнейшей реализации в первую очередь пострадавшим дольщикам. Однако и в этом случае квартиры могут получить не все, кто пострадал от застройщика-банкрота. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский поинтересовался мнением эксперта по поводу нового законопроекта в защиту дольщиков.
Минэкономразвития России предлагает внести изменения в закон о несостоятельности, которые бы могли регулировать банкротство компаний-застройщиков. Судам, рассматривающим дела о банкротстве, проект предлагает считать необходимые схемы продажи квартир в новостройках притворными сделками, прикрывающими договоры о передаче жилого помещения. Это упрощает включение требований участников строительства в реестр кредиторов. В деле о банкротстве в новом законе будут 4 очереди кредиторов. В первые две войдут те, кто получил производственную травму, либо имеет требования по зарплате. В третью – только кредиторы, у которых жилье отсутствует или на одного человека площадь имеющегося жилья не превышает 15 квадратных метров. Последние в очереди те, у кого имеются средства на банковских счетах, которые позволяют купить новое жилье. Новый проект оценивает экономист Владимир Милов.
Это косметическая мера, которая относится только к узкому сегменту долевого строительства. Я не думаю, что долевое строительство в принципе способна создать бум на рынке жилья. Нужно действовать другим путем. Нужно открывать строительный рынок для входа максимального количества игроков, независимых новых частных строительных компаний, для того, чтобы они строили дешевое жилье в достаточно сжатые сроки, могли свободно продать его на рынке, и не нужно было бы устраивать вот этих рискованных долевых схем, когда мы видим, что раз за разом все это оборачивается обманутыми дольщиками, обещаниями, которые инвестор выполнить не смог, и пострадавшими людьми, гражданами. Гораздо проще впустить на рынок тех, кто свои деньги захочет вложить в строительство экономичного жилья, и потом просто продавать эти квартиры.
Для того, чтобы жилые дома можно было достроить, Минэкономразвитие предлагает разрешить региональным властям покупать недостроенные объекты в преимущественном порядке по их оценочной стоимости. Единственное условие – жилплощади будут продавать без торгов, но с обязательством их достроить и передать кредиторам третьей очереди. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
О жилье мы сегодня говорим и в том числе как об одном из национальных проектов, приоритетных национальных проектов, так говорили раньше. Теперь выясняется, что не такие уж они приоритетные. Все вместе 14 проектов профинансированы по итогам полугодия на 18%, а вот проект «Доступное и комфортное жилье» всего на 6,6%. И в связи с этим наш вопрос к нашим слушателям. Как вы оцениваете перспективы развития нацпроектов в условиях кризиса? Мы просили отвечать на сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставлять свои сообщения в разделе «Вопрос дня» на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. И вот есть одно уже сообщение на сайте, пишет Ирина из Москвы. На мой взгляд, должно быть желание, а не только деньги, реализовывать какие-либо проекты в России. При таком коррупционном правительстве такое желание у всякого здравомыслящего человека будет отсутствовать. Напомню, так считает Ирина из Москвы по поводу перспектив нацпроектов в кризис, и это сообщение пришло к нам на сайт свободанews.ру. Сообщение с пейджера от слушателей Майоровых. Они практически подтверждают мысли Ирины. Все наши так называемые нацпроекты, есть ли кризис, нет ли кризиса, мало осуществимы. Нужно желание, умение, финансирование и полное отсутствие коррупции. А так это только сотрясание воздуха. Напомню, это мнение наших слушателей Майоровых. И вот теперь в студии включен телефон, прямой телефон, это звонок бесплатный для всех жителей России, номер 8 800 222 12. И разговариваем сейчас с Сергеем из Ромавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Какие шансы вы даете нацпроектам в кризис?
Да никакие. Дело в том, что этот проект так проектом и останется. Вот. И никакой перспективы у него нет. Это вот надувательство и сплошная ложь. Вот что мы видим на сегодняшний день? Коррупция. Она продолжает, как говорится, буйный цвет по всей России. Вот. Насчет ипотеки, насчет жилья бесплатного, там дольщики бедные там постоянно митингуют. Вот. Это остается на бумаге. Это вот если бы был национальный план, не проект, а план развития. Вот. Я не говорю, как в советское время. Нет.
Да, в советское время были пятилетние планы, там тоже приоритетные цели ставили.
Я не за это говорю. Это тоже было своего рода такая ложь. Я говорю, реально подойти к этому вопросу. Вот. Сначала надо было как бы вот с коррупцией полностью ее ликвидировать. Потом оборотни в погонах, вот было это тоже там такой клич, мол, надо прекратить. Сейчас взялись за пьянство, как бы вот надо ликвидировать, надо вот население спивается, демография слабая.
Ну, то есть не на то тратится Россия, да, получается?
Не на то, и вот это вот распыление, это просто правительство и президент в том числе хотят показать, что они работают.
Но
хотят...
от чего главного тогда отвлекают народ?
От реальной жизни. Что Россия, как говорится, двумя ногами в грязь вот этого кризиса так погрязла по уши. Вот,
уже ну что ж, похоже, по крайней мере, в вашем лице не всех удается отвлечь от главного. Спасибо, Сергей. А мы побеседуем с Иваном из Москвы. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
И ваше мнение по поводу нацпроектов?
Да, я хотел бы чуть корректировать Сергея. Начинать надо не с планов, а с тех, кто эти планы может составлять и реализовывать. Вот у нас прекрасный национальный проект, кризис у нас рукотворный, он создан руками нашего руководства, это очень специфический кризис, и его планы, и его намерения очень простые. Это выкачать из страны максимум возможного и смыться, когда эта страна превратится в ядерную свалку и заполыхает ярким пламенем.
Понятно, да. Спасибо, Иван. Иван считает, что национального проекта нет, есть проект власти, и проект этот ничего хорошего России не сулит. Николай из Москвы нам позвонил. Николай, здравствуйте.
Спасибо. Алло.
Да, слушаем.
Доброе утро, Свобода. В свое время мы узнали через Свободу про журналиста Пола Хлебникова, который в свое время, помните, издал книгу «Борис Березовский». и разграбление России, и там превращение России из мировой сверхдержавы в нищую страну – одно из самых любопытных событий в истории человечества. По темпам и масштабам этот крах не имеет в мировой истории. Так вот, все вот эти проекты, откровенно, полная утопия, потому что развал Советского Союза был не только экономической катастрофой, это была трагедия для всего человечества. Рухнуло государство, которое было социальным государством.
Николай, то есть вы считаете, что экономический кризис ни при чем?
Эти моменты, которые ради 5% кучки людей,
понятно,
которые правят страной.
Понятно, спасибо, Николай. В общем, тоже речь идет о том, что власть, кризис то не кризис, а власть виновата в том, что в России не все хорошо с чем угодно, не только с национальными проектами. Ну и Владимир из Кемеровской области у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что Зармавирован прав, это коррупционное. Я вам сейчас пример приведу. В Кемеровской области, вот я, у меня многодетная семья, год назад заключает договор о долевом строительстве. Застройщик уже четвертый дом строит. Строит с нарушениями грубейшими. В общем, я отдаю ему деньги, а он заключил, в общем, я заключил договор с ненадлежащим предприятием. Это значит, фирма строит одна, а деньги собирает совершенно другая. Я в прокуратуру обращался, в местные органы обращался, куда только не писал. Человек нарушает закон, это уголовно наказуемо. Никто даже ничего не делает. Прокуратура мне отписку дала там, что да вот мы там будем разбираться. Понимаете, вот как можно строить жилье, если мы даем деньги, и на мои деньги теперь он мне не жилье, значит, там низкое качество, в инспекцию по надзору писал.
Понятно, Владимир.
И денег не возвращает, и, в общем, и судиться, это все ерунда, все.
Владимир, сочувствуем Владимиру из Кемеровской области. Вот как раз живой пример того, почему в России, например, национальный проект «Доступное и комфортное жилье», мягко говоря, спотыкается. Что ж, продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы», и я думаю, с помощью Михаила Шевелева отвлечемся и на другие темы, ну, потому что Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Доброе утро.
Доброе утро, Женя. Читаю я российские газеты и вижу на первых полосах такие заголовки. Газета «Коммерсант». Сайно-Шушенскую ГЭС режет на куски. Корреспондент «Коммерсанта» побывал на месте аварии. И еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». К заемщикам пришли с молотком. Создана первая площадка, на которой с торгов будет реализовываться имущество, взятое в качестве залога. Новая газета «Вертикаль» не потянула подъемник. Казалось бы, частная история о том, что мальчику-инвалиду в отдельно взятой школе обещали поставить подъемник, с помощью которого он мог бы продолжать учиться в обычной школе. Всем миром ставили, миллион людей задействовали, кучу времени и усилий потратили, не получилось. Подробности в новой газете. Газета «Ведомости». Судебный роуминг. Ну, вот самая популярная сегодняшняя тема – это судьба предпринимателя Евгения Чичваркина, который уже начинает напоминать историю с переходом Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал».
Это ваше сравнение или в газете?
Это мое личное сравнение, мое ощущение от того, как этот сериал развивается.
Открылось трансферное окно или не открылось? Непонятно. И кто его должен открывать?
И главная стоимость вопроса всегда загадка. Независимая газета. Москву лишили главного оружия устрашения. Речь идет о том, что достаточно запаса газа и возникли альтернативные поставщики, и Москва этой зимой уже не сможет шантажировать потребителей газа. Вот так примерно выглядит информационная картина дня.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. К некоторым из тем мы обратимся сегодня подробнее. А вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 9. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате аварии на газопроводе без газа остались более 70 тысяч человек. Британский суд не подтвердил выдачу ордера на арест российского бизнесмена Евгения Чичваркина. Власти США заявили, что причиной лесных пожаров к северу от Лос-Анджелеса стал поджог. Официальные курсы валют. Доллар – 31 рубль 77 копеек, евро – 45 рублей 39 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Одна из первых книг, представленных на 22-й Московской международной книжной ярмарке, называется «Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно». Деньги от ее продажи поступают в фонд помощи хосписам «Вера», рассказывает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Обычно звуковая реклама на книжной ярмарке невероятно утомляет посетителей, но впервые за долгое время прозвучала такая реклама, которая раздражения не вызвала и собрала не меньшее количество публики, чем коммерческие звезды. Это на стенде издательства «Эксмо» проходила презентация книги, ради которой объединились писатели. В коммерческом и несколько китчевом пространстве ярмарки довольно громко зазвучали слова, которые, как сказала ведущая Светлана Сорокина, недавно было неприлично произносить. Детская онкология, памперсы, рак четвертой степени. Пережившая некогда этот диагноз популярный автор детективов Дарья Донцова сидела рука об руку с волонтером первого московского хосписа, писателем Людмилой Улицкой. Собрать под одной обложкой Лимонова и Толстую, Сорокина и Пелевина, Прилепина и Гребенщикова, Гришковца и Войновича, Петрушевскую и Акунина, то есть людей разных политических взглядов и писателей разных эстетических воззрений, могло только экстраординарное задание. И этим заданием оказалась помощь раковым больным. Многие рассказы написаны специально для этой книги. Не все они печальны, не все связаны со смертью и страданием. В некоторых речь идет о любви. Собственно, ради нее книжка и была собрана, вышла и продается. Собрание авторов превосходное, литература отличная, издательский жест цивилизованный. Для читателей способ проявить добрую волю и, может быть, сделать следующий шаг – прийти в хоспис, спросить, чем можно помочь, и сделать это.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Суд Великобритании выдал ордер на арест бывшего владельца российской компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Об этом российские информагентства сообщили накануне со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России. В прокуратуре же пояснили, что это решение не означает выдачи Чичваркина России. В России его обвиняют в соучастии в похищении человека и вымогательстве, а он находится в Великобритании и все обвинения отвергает. Генеральная прокуратура добивается его выдачи. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Сообщение о выдаче лондонским Вестминстерским магистратским судом ордера на арест Евгения Чичваркина озвучил представитель российской генпрокуратуры. Одновременно поступили противоречивые сообщения о том, что Вестминстерский суд не подтвердил эту информацию, а британская судебная служба Ее Величества якобы ее подтвердила. Московский адвокат Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» заявил, что ничего не знает об этом решении британского суда.
С моей точки зрения, это, скорее всего, такая, знаете, отрыжка Генеральной прокуратуры. Вопрос, арестом или не арестом Евгения Чичваркина, это решает тоже английский суд. И принимал ли он такое решение или нет, мне неизвестно.
Евгений Чичваркин бежал в Англию в конце 2008 года, перед тем, как был обвинен в январе 2009 в причастности к похищению сотрудника своей компании и вымогательстве. По этому делу в России были арестованы вице-президент компании «Евросеть» Борис Левин и сотрудники ее службы безопасности. Чичваркин был объявлен в международный розыск. Стало известно, что один из арестованных по делу Чичваркина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания о причастности бывшего владельца «Евросети» к этому преступлению. Сейчас российская генпрокуратура требует экстрадиции Евгения Чичваркина в Россию, где он должен быть допрошен по этому делу и предстать перед судом. В интервью «Радио Свобода» дело Евгения Чичваркина и информацию о возможном начале процесса его экстрадиции комментирует бывший начальник правового управления компании «ЮКОС», а ныне глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркин, можно считать корректной. Вся информация, значит, вращается вокруг вопроса, запущена ли на самом деле процедура экстрадиции Чичваркина или не запущена. Если она запущена, замечательно. Значит, в самое кратчайшее время, если это проявилось и полиция пришла к господину Чичваркину, а это только так, скорее всего, могло проявиться, то сейчас уже как-то решается вопрос о том, выпустят ли его под залог или не выпустят. По прежним экономическим преступлениям, так называемых, всех выпускали, особенно по делу Юкоста. В любом случае, никто Чичваркина завтра, послезавтра не отдаст в Россию. Процедура будет достаточно долгая. Средняя процедура может длиться в пределах полугода. Предыдущие процедуры были гораздо дольше, которые длились. Прокуратура заявляет, что не есть какая-то выдающаяся информация, что у них договоренность, что Чичваркина выдадут и так далее. Это абсолютная чушь. Никакой такой договоренности быть не может. Англия, слава богу, член Евросоюза, правовое государство, и все будет решать суд. И никакая прокуратура никакого влияния на суд тут оказать не может.
Чем обычно руководствуется британский суд при рассмотрении дела об экстрадиции?
Судя по его сегодняшнему интервью, он сам не совсем понимает, что он хочет доказывать суде, или, по крайней мере, не показывает этого, потому что он говорит, что он будет доказывать свою невиновность. Невиновность господина Чичваркина – это последнее, что интересует английский суд. Английский суд не рассматривает дело господина Чичваркина, по сути, и не будет в этом ни при каких обстоятельствах. Он четко будет оценить, какие обстоятельства препятствуют экстрадиции господина Чичваркина в Россию, потому что Россия-то как раз, если формально посмотреть, просит выдать господина Чичваркина, чтобы не предвзято расследовать в отношении него дело, и вполне возможно, что мы его отпустим, и он ни в чем не виноват.
А как вы оцениваете судебную перспективу дела Чичваркина в Британии?
Существует два, так сказать, комплекса мнений. Те профессионалы и юристы, которые занимаются экстрадицией, с которыми я как-то так или иначе обсуждал это дело, они занимают промежуточную позицию. Ну, одни достаточно оптимистично считают, что Англия не будет начинать какие-то выдачи в России, другие оценивают ситуацию гораздо более осторожно и говорят, что, ну, дело нетипичное, оно как бы первое дело, которое говорит о насильственных преступлениях, не экономических. Рискну предположить, что если английская Фемида станет на сторону господина Чичваркина и его не выдадут, то Англия создаст еще очередной очень серьезный барьер для экстрадитских экстрадиционных дел. Как мы понимаем, это может повлечь дальнейшее увеличение привлекательности Англии в качестве, так сказать, потенциального политического убежища для тех, кто попал в ту или иную бизнес-политическую разборку в России.
Говорил глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Американские ученые достигли успехов в попытках остановить СПИД. Это одна из тем, которые актуальны сегодня в США. Об этом и не только в продолжении традиционной рубрики наших американских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» готовится к публикации мемуары Эдварда Кеннеди. Американские ученые открыли потенциальный путь к созданию вакцины от СПИДа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В этом месяце выходят в свет мемуары сенатора Эдварда Кеннеди, скончавшегося 25 августа в возрасте 77 лет от рака мозга. Книга называется «True Compass» – «Точный компас». Некоторым газетам удалось ознакомиться с текстом мемуаров, рассказывает Владимир Морозов.
В книге подробно рассказывается об отношениях Эдварда Кеннеди с его старшими братьями, которые были застрелены убийцами. Президент Джон Кеннеди в 1963 году и сенатор Роберт Кеннеди в 1968. Эдвард признается, что после смерти Роберта он старался просто не сойти с ума. Не приходил на заседание Сената, много пил. При звуке фейерверка бросался на пол и закрывал голову руками. В 1984 году, когда Кеннеди собирался баллотироваться в президенты США, дети буквально со слезами на глазах отговорили его, так как серьезно опасались за его жизнь. Автор мемуаров рассказывает, что поссорился с президентом Джимми Картером из-за того, что последний был слишком осторожен в своих попытках провести реформу здравоохранения. «Его было трудно в чем-либо убедить», — вспоминает сенатор. «Картер просто не слушал того, что ты ему говоришь». Однажды Кеннеди с группой сенаторов пришел к президенту Рональду Рейгану поговорить о тарифах на импорт обуви. Их предупредили, что у президента всего полчаса времени. Рейган принялся рассказывать разные байки, в частности о том, как он в молодости занимался продажей обуви. Сенаторы поглядывали на часы, но Рейган не умолкал. О деле, по которому они пришли, не было сказано ни слова. В своих мемуарах Эдвард Кеннеди большое внимание уделяет аварии 1969 года, когда машина, которой он управлял, упала с моста в пруд Чапаквидик. Он и не пытался спасти оставшуюся в кабине женщину и сообщил властям о происшествии только через 10 часов. Его противники полагали, полагают, что это время понадобилось ему, чтобы очистить свой организм от алкоголя. На суде Кеннеди признал себя виновным в том, что оставил место аварии, и получил 2 месяца условно и год испытательного срока. Потом в интервью и теперь в мемуарах он говорит, что после аварии его охватила паника и называет свое поведение непростительным. Сенатор, вы что, действительно думаете, что кто-либо когда-нибудь полностью поверит вашим объяснениям? Критики говорят, что, к сожалению, такой вопрос задал Кеннеди не прокурор, а всего лишь один единственный журналист Роджер Мадд, корреспондент CBS, который не побоялся проявить непочтительное отношение к самой известной политической династии страны. Это было во время президентской кампании 1980 года, когда Эдвард пытался выставить свою кандидатуру от Демократической партии, но проиграл Джимми Картеру. В книге мемуаров Эдварда Кеннеди 532 страницы. Она появится на прилавках магазинов 14 сентября.
Рассказывал Владимир Морозов. Американские ученые объявили в четверг о потенциально революционном открытии, которое может привести к созданию вакцины от СПИДа, к цели, которая ускользала от ученых около 3 десятилетий. В крови людей, которые обладают иммунитетом к вирусу иммунодефицита, они сумели обнаружить антитела, блокирующие СПИД. В чем суть открытия? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Суть этого открытия заключается в том, что выявлены впервые за 10 лет новые антитела против вируса иммунодефицита человека, которые позволяют выявить в структуре вируса новые уязвимые точки.
А почему, профессор, этого не удавалось сделать прежде? Ведь о том, что есть люди, невосприимчивые к СПИДу, известно очень давно.
Дело в том, что использована новая технология вылавливания таких антител из большого пула сывороток переболевших. Вирусы очень различаются друг от друга, поэтому из одной сыворотки переболевшего такие антитела выявить невозможно. Здесь использована технология, примененная для вылавливания таких специфических антител из смеси тысяч сывороток. Антител широкого спектра действия, которые действуют и специфически взаимодействуют с вирусами разной антигенной природы. На одном вирусе, на одном антителе это сделать невозможно.
В чем заключается этот новый подход?
Вакцины до сих пор, производимые и используемые, не вызывали продукции антител, которые могли от этого вируса защищать. И это было потому, что действительно эффективные, действительно широкого поля действия антитела ускользали из этого отбора. Сейчас, с помощью новой технологии, такие антитела найдены, и с их помощью можно будет конструировать, ну, во всяком случае, вероятность намного большая, чем раньше, структуры, которые будут истинно антигенно активными.
Это был профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Как вы оцениваете перспективы нацпроектов в условиях кризиса? Объем финансирования национальных проектов в первом полугодии составил всего 18% от запланированного. Мы просили отвечать на этот вопрос на пейджер, смс-сообщениями, оставлять сообщения у нас на сайте. Федор пишет: если в тучные годы путинские нацпроекты называли маниловскими мечтаниями, то в кризисные это просто смех, правда, сквозь слезы. Другие мнения узнаем в следующей части нашей программы. Сразу после выпуска новостей 10 лет назад в России понятие «терроризм» вошло в жизнь далеких от войны людей. Взрыв многоэтажного дома в Буйнакске 4 сентября 1999 года. Затем с интервалом в несколько дней 2 дома в Москве и еще один в Волгодонске. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».